говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в давке во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасухов выступил на процессе по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко требует от парламента Украины отменить решение об отставке правительства. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио Свобода, Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. По его словам, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от парламента отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Ющенко подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта. Одновременно президент Украины заявил, что отзывает свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между властями и оппозицией. Великобритания, Германия и Франция высказались для передачи вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министры иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившись в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро заявил.
2,5 года назад мы решили не передавать дело в Совет Безопасности ООН. В ответ Иран приостановил программу по обогащению урана. Сейчас Иран нарушил соглашение, и поэтому вновь появился вопрос о передаче дела в Совет Безопасности. Иран поменял позицию, и переговоры с ним зашли в тупик. В этой ситуации, мне кажется, у нас нет альтернативы экстренному созыву заседания руководства Международного агентства по атомной энергии.
Сказал Джек Стром. Хавьер Солана, в свою очередь, заявил. Иран – великая страна, и мы относимся к ней с уважением. Мы не отрицаем ее право на мирную программу ядерных исследований и даже готовы помогать. Но мы не можем допустить подобное отсутствие ясности того, что происходит на их ядерных объектах. Сказал Хавьер Солана. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции на свободу вышел Мехмед Али Акджа, покушавшийся в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
За попытку убить главу Римской католической церкви Акджа отсидел 20 лет в итальянской тюрьме, а затем был передан турецким властям. В Турции экстремист получил срок за убийство до покушения на Папу Римского, известного журналиста Абди Пикчи и вооруженное ограбление в Стамбуле. За примерное поведение и осознание своей вины по решению суда Акджа вышел из тюрьмы досрочно. Многие турецкие политики выступили с протестами. Лидер Народно-республиканской партии Денис Байкал заявил. «Я поражен. Человек, который убил известного журналиста, покушался на жизнь папы, должен сидеть в тюрьме. Решение суда освободить его бросает тень на турецкое правосудие». По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии. В Турции уклонение от воинской службы карается законом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В городе Джинин на западном берегу Иордана в ходе операции израильских войск погибли по меньшей мере 2 палестинца. Один из них, смертник, подорвал бомбу, второй попытался бежать, но был застрелен. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. Нейрохирурги, оперировавшие премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, Феликс Уманский и Хосе Коэн, признали в интервью второму каналу израильского телевидения, что обширный инсульт у Шарона был спровоцирован препаратами, которые были назначены главе правительства после первого микроинсульта. Из Израиля передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский и Хосе Коэн пояснили, что назначенный главе правительства антикоагулянт препятствует сгущению крови и тем самым повышает риск кровоизлияния. Препарат Клаксем был назначен главе правительства, несмотря на то, что Шарон страдает болезнью периферических сосудов мозга. Однако врачи отказались признать назначение этого лекарства ошибочным. По словам Хосе Коэна, если бы препарат не был назначен, и у премьер-министра случился бы повторный инсульт, вызванный не кровоизлиянием, а закупоркой сосуда, обвиняли бы тоже врачи. Любое решение было рискованным. По словам нейрохирургов, действие препарата отрицательно сказалось и на результатах двух первых операций. И лишь в ходе третьей, когда свертываемость крови естественным путем пришла в норму, врачам удалось остановить кровоизлияние и стабилизировать состояние Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. По сообщению Министерства внутренних дел Испании, задержанного зовут Амар Нахча. Подозревают, что возглавляемая им группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Власти заявляют, что нанесли серьезный удар по группировке, проведя на этой неделе серию рейдов и арестовав 20 человек. В Уфе при столкновении с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 15 человек, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легковой машины, который нарушил правила при обгоне автобуса. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, обвиняемый в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, вновь намерен участвовать в довыборах в Госдуму России. На этот раз довыборы пройдут 12 марта по 196-му Медведковскому округу Москвы. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Саудовской Аравии во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасохо выступил на процессе по делу о теракте в Беслане.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стали известны подробности вчерашнего вооруженного нападения на прихожан синагоги на Большой Бронной улице в Москве. Опасность роста ксенофобии в российском обществе обсуждаем с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
Правдоподобно ли, по-вашему, прозвучали уверения московского прокурора в том, что нападавший не является членом ни одной из шовинистических организаций?
Вполне. Единственное, я не вижу здесь особой причины для радости и оптимизма, в частности, по поводу действий суда, МВД и прокуратуры. По той простой причине, что завалена Россия таким количеством фашистской литературы, от «Майн кампф» до разборов того, кто именно Россию продал, разворовал, как будто в 1945 году вермахт взял Москву и Санкт-Петербург, а не русская армия взяла Берлин. Вот такое ощущение, что просто фашизм победил и теперь распространяет это все. Причем не только на книжных развалах у вокзалов и на лотках. Если вы зайдете в любой солидный магазин, вы увидите всю ту же литературу, желтую, желтоватую, ксенофобную, какую угодно, которая продается по всей стране под идеей о том, что есть свобода прессы, есть вообще свобода от цензуры, почему-то на всей этой свободе растут мухоморы и поганки. То есть, конечно, замечательно, что вся литература издается, но есть очень много книг, которые учат ненависти, учат убивать. И нельзя это держать на досягаемости населения, потому что есть миллионы сумасшедших, миллионы наркозависимых, есть масса люмпинизированного народа, который, может быть, случайно, вот любой такой книжкой, или компьютерной игрой, кстати говоря, сдвинут в сторону пойти в синагогу и начать убивать, или пойти в мечеть, или пойти в православный храм, или в буддийский дацен, или, в конце концов, в ближайший бизнес-клуб, где сидят, ну, вот те, кого ему обязательно надо ненавидеть. Нельзя в стране оставлять в покое индустрию, печатную индустрию производства ненависти в средствах массовой информации, которых десятки, если не сотни названий, и на книжных развалах. Много лет пытались что-то с этим сделать. удивительное спокойствие. Никому это не интересно. Никакие дела против издателей не возбуждались или не доходили до судов, или разваливались в судах. Ну, один-два был прецедент, когда судья, который почему-то попался неравнодушный и порядочный, к евреям, не имевший никакого, надо сказать, отношения, внезапно признавал кого-либо из издателей виновным, на моей памяти, что, впрочем, не мешало очень быстро получить новую лицензию и опять начать производить вот все то же самое. Это не свобода. Демократия и анархия – это разные вещи. Свобода и свобода учить убивать соседа вашего – это разные вещи. И дело не в том, что в России сейчас усилилась ксенофобия, там фашизм идет к власти, как многие наши люди с слабыми нервами говорят. Дело в том, что об этом просто стали говорить. Началось все со времен позднего Горбачева, но об этом не говорили все 90-е годы. Об этом не показывали по телевизору. Об этом вообще никому не было интересно даже рассуждать. Вот сейчас впервые начали. Мне кажется, это как раз такая горячка перед периодом выздоровления. И это очень хорошо, что об этом начали наконец-то говорить, обсуждать с этим. Ну, хоть как-то наша не самая прогрессивная прокуратура и наши не самые героические в борьбе с этими вещами суды вынуждены, наверное, будут начать бороться. Не за страх, так за совесть, не за совесть, так за страх. Или потому что от действующего президента Российской Федерации, хороший он, плохой, какой уж там он, нравится, не нравится, но они в первый раз получили очень жесткое целеуказание. Та же любимая мною партия «Родина» со всеми ее подписантами письма, одним из героев которого я являюсь по началу прошлого года, получил очень четкое указание, кто эти люди, провокаторы и дураки. Это было очень точно. Мы такого ни от Ельцина не дождались, ни от Горбачева в свое время. Вот теперь расхлебываем.
Но первыми опасности видели демократические силы. Вы помните, в Москве в ответ на ультраправый марш 7-4 ноября прошел антифашистский марш 18 декабря. Сначала его московская мэрия запретила, то, что посчитала его предвыборным, а затем он все-таки был, так что уже в декабре об этом говорили громко в Москве.
Вы знаете, говорили много лет назад. Что касается демократических сил, я вам точно могу сказать, ну, я не знаю, я демократ или там сторонник диктатуры в таких случаях, наверное, диктатуры закона. Мне кажется, глупо пытаться использовать действительно существующую опасность фашизма, действительно существующую чудовищный национализм и ксенофобию, отнюдь не только в отношении евреев. Ну, нас просто столько били несколько тысяч лет подряд, что мы уже выработали инстинкт быстрого и жесткого ответа, реакции вот на такого рода явления. Именно поэтому такое происходит быстрое реагирование, когда что-то происходит на еврейской улице. А вообще мы лакмусовая бумажка тех настроений, которые существуют в обществе относительно друг друга. Но мне кажется, что огромное количество разных людей в демократических силах, и тех, которых я очень люблю и очень уважаю, и тех, которых я не очень люблю и не очень уважаю за разные вещи, используют это или искренне уверены, что нужно сначала весь мир насилие разрушить, да, перелопатить всю страну, все перемешать, страна плохая, и главное свалить действующий режим, а потом уже само собой все обустроится. В течение, опять же, предыдущего десятилетия с представителями тех же самых замечательных демократических сил приходилось часто обсуждать, в том числе и когда они были у власти, о том, что, ребята, вы же у власти, вы в правительстве, вы везде, вы ходите к президенту. Может, вы сделаете что-нибудь, потому что вот это идет. И мне говорили, не надо трогать, это все чепуха, это все рассосется, и вообще ты не понимаешь, сейчас есть другие задачи. У меня поэтому вопрос, они серьезно этим обеспокоены? Или это просто потому, что их сейчас нет у власти, и они хотят к ней вернуться и используют это для того, чтобы вернуться как инструмент? Я очень мало верю политикам, очень мало верю тем людям, которые были на вершине властной пирамиды или рядом с ней, и ничего не сделали для того, чтобы предотвратить то, что сейчас в стране наступило.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, обсуждаем вчерашний инцидент с вооруженным нападением на прихожан на Большой Воронной улице синагоги в Москве. Независимого журналиста Евгению Альбац пугает сама сегодняшняя обстановка в России.
В стране создана атмосфера, при которой быть антисемитом не зазорно более. То, что было невозможно в годы перестройки, то, что было невозможно в 90-е годы, теперь это стало общим местом и даже принято. Поэтому то, что произошло вчера в синагоге, это результат той атмосферы, которая сложилась в государстве, в стране в последние 2-3 года. Это следствие того, что у власти в стране Комитет государственной безопасности. Комитет государственной безопасности, люди, которые работали в этом комитете в годы советской власти, был построен на идеологии врага. Так вот, традиционно в качестве врага рассматривались евреи. Не удивлюсь, если через неделю в другую этот самый Александр Копцов, 20-летний молодой человек, который с охотничьим ножом пришел в синагогу и порезал там прихожан, что его будут поднимать на щит как национального героя целый ряд националистических организаций.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мой вопрос Евгению Сатановскому. Разделяете ли вы опасения Евгения Альбац?
Знаете, я, как правило, стараюсь не разделять того, о чем говорит Женя Альбац. Потому что сказать все, что я думаю по поводу того, что она говорит, и того, насколько она далека от истины и от понимания истины, мне мешает глубокое уважение, которое я испытываю к нескольким моим друзьям, которые с ней дружат со старых времен, со времен перестройки. И в конце концов, каждый человек имеет право, скажем так, переходя на вторую половину жизни, делать это умно или глупо, с большим или меньшим надрывом. А, да ровно в те самые 90-е годы, когда Женя была недалеко от власти и упивалась этим невероятно, и построилась та самая система фашизма, на ее глазах, которые не очень хотели на это смотреть, та самая система, которую теперь приходится расхлебывать. И я понимаю, что ей хочется бороться с властью, она героически это делает, ну, с таким же маленьким результатом, как и многое другое, но есть некоторый факт. Хороший Путин из КГБ или плохой, но он первый человек на моей памяти, вот человек, который занимается еврейскими какими-то делами с 82-го года. Уж поверьте, с позднего Андропова много чего видел. В том числе и тех самых людей, о которых Женя говорит. Первый человек, который сказал, что ксенофобия – это плохо, что антисемитизм – это недопустимо, что с националистами надо бороться. Я не говорю о том, что в нашей стране ангелы у власти – это не так. В нашей стране жесткая борьба за власть, установление новой элиты. Да, конечно, люди из армии, люди из госбезопасности в ней присутствуют. Не готов мазать их всех одним цветом. Есть негодяи, которые действуют криминальными методами, наживая состояние, есть авантюристы, есть люди из прошлой системы, которые просто спят и видят, стравить Россию с Западом и опять сидеть на этом маленьком островке, окруженном колючей проволокой, когда во времена Сталина было все замечательно. А есть очень грамотные и очень образованные люди, которые, прекрасно понимая, чем была система, хотят, чтобы она изменилась. Надо смотреть на людей, а не на организацию, откуда они происходят. И работать с ними вместе, если они помогают стране стать лучше. Мне кажется, что сегодняшняя как раз фигура действующего президента, не в качестве комплимента, он мне лично ничего хорошего там или наоборот ничего плохого не сделал. Ну, наверное, кстати, то, что ничего плохого не сделала организация, которую я возглавлял довольно долго, при том, что ее можно было размазать совершенно по асфальту. Уж после Гусинского, после Невского, да, тем не менее, не сделал, и надо быть честным в этом. Мне кажется, конструктивный и нормальный парень. Ну, что делать? Система не идеальна.
Напомню, что упомянутое заявление президента было сделано в ответ на появление письма 50 с требованием закрыть еврейские организации в России. Один из его авторов, Александр Крутов, заместитель председателя Домского комитета по информационной политике, также сожалеет об инциденте в синагоге на Большой Бронной улице.
Тот жестокий инцидент в синагоге, который произошел, это, конечно, большое потрясение для всех. И здесь без разницы, кто проявляет насилие. Русские ли, евреи ли, татары ли, мусульмане, православные или иудеи. Здесь разницы нет. Главное, что у людей сместилось понятие, что такое добро и что такое зло. Не надо из этого сразу сделать скоропалительные выводы о какой там о коричневой чуме, которая захлестнула Россию, и о том, что нужно каждому маленному дому там представить вооруженных охранников и прочее. Нам нужно заняться по-настоящему духовным оздоровлением общества. В школах сегодня необходимо ввести основы православной культуры. Мы должны запретить производство и распространение вот таких всяких компьютерных игр, фильмов, которые сегодня возбуждают в духовно больных людях, слабых людях, психически больных людях вот такие склонности.
Слушаю вопрос из Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, действительно, здесь как бы накапливается серия вопросов. Вот как будто свобода религии теперь не преследует. Но где же плоды этой свободы? Общество развивается или деградирует? Или что можно здесь предпринять кардинально, чтобы этого не было? Или как считать, сильна ли теперь президентская власть или слабая в России? Спасибо.
Ну, во-первых, вам не кажется, что вопрос о том, сильная или слабая власть, мы задаем очень часто, а вот мы не задаем вопроса, она умная и справедливая или нет? Я так часто слышу о сильной власти, о слабой власти. Может, она просто должна быть справедливой и эффективной? Очень много говорят о духовности, да, вот мы говорим, а что произошло со свободой религии? Свобода религии не означает, что каждый человек в камелавке, рясе, с тфилин или в ермолке, или каком угодно другом облачении, является человеком святым и ближе к морали и к Богу, чем те, кто не носит соответствующие униформы. Это тот урок, который мне точно пришлось выучить за последние 15 лет. И заклинание коллеги Крутого о высокой духовности, которую обязательно надо навести, это просто главная цель, заставляет вспоминать Салтыкова Щедрина. Очень серьезно налегает на этот вопрос, чего украсть хочет. Я очень хорошо помню передачу «Русский дом». Она, кажется, еще даже и не закрыта. Я очень хорошо помню те слова, которые там говорились. Они говорились очень тонко, очень изящно. Ну, скажем, по-иезуитски точно. К ним адвокаты не могли придраться. Но именно эти слова, именно эти выступления, именно эти передачи господ Леонова, господ Крутого подготовили точную идеологическую базу, на которой потом проросло что-то другое, в том числе издание «Mein Kampf». А потом пошли молодые люди с ножами или того хуже с чем-нибудь. Поэтому давайте посмотрим, кто призывает нас растить духовность. Люди, скажем так, с Богом в душе или из-за призывов раздвоенные копыта и рожки торчат? Потому что в партии национал-социалистической в Германии было множество достойных, умных людей, которые говорили высокие слова о духовности. Освенцим не они строили, и газовые камеры с печками тоже делали не они. Они были частью этой системы. Вспоминая то самое письмо, замечательное, которое сначала депутаты, потом 500 человек, потом 5000 человек умудрились подписать, произведя тем самым некоторую точную селекцию того, кто есть в стране открытые антисемиты, люди, ненавидящие своих сограждан и умудряющиеся в качестве доказательства того, что этих самых сограждан надо всячески унизить и закрыть их организации, привести замечательный средневековый исторический памятник, не более и не менее агрессивный, чем все памятники той эпохи. Да, в стране серьезная потеря того, что называется моральным климатом. Да, в стране очень жестко выросла ксенофобия, за что большое спасибо господину Крутову, в том числе сотоварищи. Как бы он ни пытался сегодня лить крокодиловые слезы по людям, которых напали, ну, вот как-то не хочется с ним соглашаться, хотя спасибо ему действительно за то, что он так о бедных пострадавших радеет. С этим надо что-то делать, потому что нельзя, чтобы в стране была анархия и работала машина по производству ненависти, а вертикаль власти в ее системе МВД, прокуратуры, судов была как минимум нейтральна, если не симпатизировала. Может быть, надо разобраться, может быть, есть кто-то, кто симпатизирует этим настроением, кто не дает развивать процессы против людей, которые фашистскую литературу издают. Ну, ведь при советской власти они почему-то не издавали эту литературу, все-таки хватало, даже при том госантисемитизме, который был в системе, понимания того, что нельзя национализм, ксенофобию выносить в массы, иначе страну разнесет.
Философ-публицист Виктор Аксёчис, бывший депутат Верховного Совета России, винит в случившемся возникший культ насилия.
В данном случае похоже на то, что действовал маньяк-одиночка. Вместе с тем градус ксенофобии в российском обществе, на мой взгляд, преувеличивается нашими средствами массовой информации. Россия в этом смысле не отличается в худшую сторону от всех остальных стран. Но вот это такой налет истерии в средствах массовой информации может, кстати, и провоцировать иной раз таких маньяков. Если же за такого рода преступлениями стоят какие-то организационные формы, безусловно, они должны караться очень жестким образом. Но вместе с тем налет такой истеричности, вот проблема ксенофобии в средствах массовой информации, но более всего культ насилия, который совершенно уникален для нормальной страны, ни в одной стране демократической, скажем так, в стране мира этого просто нет. Вот этот культ насилия, он просто, безусловно, провоцирует неуравновешенных людей на такого рода преступления. Ну и последнее, Равин молодец, как оперативно среагировать и сломать бандита, это просто здорово.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот из средств массовой информации узнал о том, что Марат Гельман принимал участие как политтехнолог в создании партии «Родина». Потом, через некоторое время, он приходит и на радио рассказывает, как надо бороться с нациками из партии «Родина». Я уже ничего не понимаю. И как вы считаете, господин Сатановский, все ли нормально в еврейской среде? Спасибо большое.
Во-первых, в еврейской среде все так же, как и в любой другой, на протяжении последних несколько тысяч лет, когда эта среда существует. Это значит, что нормально там никогда ничего не было, как и ни у кого не существует нормальной среды. Есть конкуренция, есть люди достойнейшие, есть люди недостойные. Потому что я не знаком с Маратом Гельманом, но я знаю его отца, Сашу Гельмана, узника гетто, человека высокопорядочного, человека благороднейшего и достойнейшего. И единственное, что, вы знаете, я не очень доверяю, к сожалению, извините меня, ради бога, те друзья-журналисты, кто меня слушает, словам средства массовой информации. Вот есть журналисты, которым я верю, есть журналисты, которым я точно не верю, а в общем средства массовой информации, всей той паутинки информации, которая есть, ну, отношусь очень скептически и нашим, и зарубежным, и каким угодно. Беда наша в том, что мы слепо верим печатному слову, или радиослову, или телеслову. Не знаю, принимал ли Марат Гельман участие в создании «Родины». Знаю, что получилось вот нечто очень грустное, потому что в самом патриотизме-то плохого ничего нет. Просто можно быть патриотом, который готов для своей страны что-нибудь сделать, а можно быть патриотом и называть себя так только потому, что ты считаешь, что все плохо, и надо придавить того, кто мешает этой стране, на пустом месте иногда мешает, стать тем, чем, как кажется, она должна стать. И тогда много слова духовности, вместо того, чтобы подмести в собственном дворе.
Как вы считаете, может этот инцидент быть использован кем-то в политических целях?
Обязательно. Любая вещь может быть и уже используется в политических целях. И, к огромному сожалению, она используется со всех сторон. Потому что кто-то говорит, надо уничтожить этот режим, это режим фюрера, это режим дучи, это режим фашизма, не понимая, и, может, специально не понимая, а может, просто от недопонимания природного, что надо понять, кто во власти союзник, союзник в превращении России в нормальную страну. У граждан этой самой страны, потому что так уж получилось, что у нас всегда была власть отдельно, народ отдельно. Но власть-то тоже формировалась из народа. И там много достойных и приличных людей. А кто союзник тех самых людей, которые под всеми мыслимыми флагами развивают ксенофобию и готовят те инциденты, которые произошли?
Напомню, что вместе с Евгением Сатановским, бывшим президентом Российского еврейского конгресса, обсуждаем вчерашний инцидент в синагоге на Большой Бронной улице. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио Свобода, Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившись в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Акджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Акджа был освобожден утром в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет, сначала 19 лет в итальянской тюрьме, затем по другому обвинению почти 6 лет в турецкой. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Одновременно Ющенко объявил, что отзывает свою подпись под соглашением о сотрудничестве между властью и оппозицией. В Уфе при столкновении с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 15 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в гостях Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса. Обсуждаем вчерашний инцидент в синагоге на Большой Бронной улице. Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, напоминает о предыдущих эпизодах с участием шовинистов.
Марш ультраправых 4 ноября, безусловно, подогрел экстремистские ксенофобские настроения, вернее, бездействие властей по поводу этого марша. Ну что ж, и 3 месяца не прошло. Ждать пришлось недолго, когда домашний мальчик Саша, как про него родители говорят, взял нож и пошел претворять в действительность. Так что и марш сам, и безнаказанность его участников подтолкнул ряд граждан для таких вот преступлений. Но я очень опасаюсь, как бы власти не признали Копцева сумасшедшим, что за этим ничего не стоит, не стоит той разнузданной протяжении 15 с лишних лет антисемитской фашистской пропаганды, которая в основном безнаказанно происходит в Москве и в России. То есть дело не в этом, не сколько в нем, хотя и в нем, он должен получить, кстати, по заслугам, никакой жалости к нему нет, но и к тем дядям, которые подкинули к нему эту книжечку, и не только к нему, и к тем властям, которые потакают, попустительствуют, а иногда и покровительствуют фашистским, профашистским силам в России.
Слушаем вопрос от Николая из Курской области.
Доброй ночи, уважаемые господа. Вообще за буквально последние, даже 3 недели, куча всего. Интереснейшая передача Млечина была, особая папка. А о том, что «Русский дом» закрыли, нет, его переименовали. Сейчас это «Русский взгляд», как-то называется, даже 2 новых ведущих сменились. Я что хотел бы сказать, что вот есть такая пословица или утверждение: еврей еврея не убьет, но мы все видели, как несколько назад премьер-министр погиб, А сейчас что творилось с Шароном? Значит, все, буквально все накинулись на него, на его родственников. А потом, что я хочу сказать, вот после того, когда случился инсульт, показывали людей в национальной одежде, которые, ну, в общем-то, радовались и говорили, это наше проклятие, это мы сделали. Мы такие проклятия насылали на Сталина, вы знаете, чем закончилось, на остальное. Прокомментируйте это все-таки, вот, выходку такую, или, я не знаю, националистов, что ли, еврейских, которые на Шарона наслали какое-то проклятие кабалу.
Ну, а довольно часто об этом мы говорим, когда говорим о том, какие на Ближнем Востоке события, поэтому есть много разных сумасшедших у разных народов, есть много разных религиозных фанатиков у разных народов, есть много разных крайне недостойных людей у разных народов, евреи не являются исключением, поэтому что значит евреи не убьют. И гражданская война, и революция, и какая угодно другая, как минимум российская заварушка, показывали, что убьет и еще как. С классовой точки зрения, и с какой угодно другой. Но когда евреи будут убивать как евреи, и в этом действительно... Ну, наша национальная черта. Вот здесь, именно здесь. И поэтому, да, нас научила история спасать тех, кого убивают. И, кстати говоря, не только тех самых евреев, которых убивают как евреев, но как только начинается какая-то националистическая резня, как правило, евреи очень горячо реагируют и не в одной стране на самом деле. Смотрите, что происходит, к огромному сожалению. Россия есть Россия, мы в ней живем. Вот это такая страна, какая есть, хорошая, плохая, на сегодняшнем этапе своего развития. Другой не будет. Ну, кто не хочет, может уезжать. Кому не нравится, может ее попытаться перестроить. Заклинать это все, говорить, власть плоха, ну, какая есть. Опять, не можешь перестраивать, ну, бейся головой об стену. Кто виноват, кроме нас самих? Те, кого избираем, те и приходят в Думу. Те... Против кого не боремся, те и пытаются внедрить якобы православие в школах, наверное, рассказывая детям, кто там Христа распял. Я уж опять извиняюсь, конечно, если обижу кого-то, но уж очень хорошо знаю, что будет стоять за этими благостными словами, как только реализуется. Недостойнейшие представители высокоморальной православия, которые есть, безусловно, придут в эти школы, а совсем другие люди. Я боюсь, что у нас мы мало к себе применяем какие-то претензии по поводу. В конце концов, прошел марш, да Господь с ним, ну, прошел марш нескольких тысяч людей ксенофобных. Я не знаю, все они фашисты, все они расисты, или это что-то близкое к американским куклукс-клановцам или британским болельщикам. Не знаю, но я живу в той стране, где они меня не пугают. Если я им не нравлюсь, если вообще евреи им не нравятся, вот этим людям, ну, сейчас билеты продают в любой конец света. На Новой Гвинее есть папуасы, евреев нет. На Мадагаскаре, как кажется, евреев тоже мало. Могут взять билеты и туда уехать. Не более чем.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Я бы, точнее, я не хочу даже говорить о евреях и о психах и о фашистах. Совершенно не в этом соль. Я хочу сказать о простых людях, когда они видят другого, не чужого, а именно другого, со своим языком, со своим укладом, со своими обрядами и так далее. Вот. Естественно, возникают какие-то противоречия. И самое-то главное, возникает вопрос у здесь живущих, у аборигенов. Почему эти люди вместе с семьей покинули свои страны? Что они там, что-то натворили? Или они не смогли справиться с теми трудностями? Как же мы живем в этих трудностях, а они... уходят от этих трудностей.
Но они наоборот, видите, вместе с нами живут в этих же наших российских трудностях.
Вы знаете, человек, который пришел в синагогу с ножом, наверное, плохо разобрался, куда пришел. Равин Ицхак Коган, ну, во-первых, его надо видеть, это человек крайне физически сильный, несмотря на свой возраст и несмотря на свою седую бороду. Только он ведь подлодками-то занимался в России. он специалист в области ВПК, он не всегда раввином был, понимаете. Он, когда пошла волна эмиграции, уехал в Израиль, а потом вернулся, вернулся обратно, вернулся на свою родину. Не историческую родину, а просто родину, страну под названием Россия. И очень много чего сделал для людей, и далеко не только для евреев. Ведь вот за это я отвечаю, поскольку много лет отвечал и за сбор средств, и за распределение средств в еврейских благотворительных организациях, в том числе в нашем Конгрессе, крупнейшей в течение многих лет благотворительной организации страны. Мы никогда не действовали только для евреев. В благотворительных столовых, которые у нас тысячи людей кормили и кормят, кормили всех. И не евреев тоже. Ну да, кошерные пищи, от этого хуже она не становилась. В университетах, которые мы финансировали, создавали и преподавали отнюдь не просто не только евреи, но в огромной мере нееврейские наши профессора и студенты были, безусловно, какие угодно. И более того, когда за детей госвузы требовали деньги, так вот за еврейских-то платили еврейские фонды, а за нееврейских, за русских, за украинцев, за татар, за чувашей платили мы. Вот те самые люди, которые считали совершенно недостойным возможность даже подумать о том, что умный, талантливый мальчик или девочка из провинции может не учиться в МГУ только потому, что у него небогатые родители. Ну и что, что он не еврей? Понимаете, это то, что мы строили не только для себя, мы это все строили для России. И чтобы ни было, хорошая ситуация в стране плохая, это в России есть, и этого уже не отнять. И поверьте мне, еще одна маленькая ремарка вот по тем словам Жени Прощикина, о которых мы говорили, меня как раз гораздо больше пугает ситуация не с скинхедами, фашистами, организациями, созданными, финансируемыми, которые как-то можно отследить. Меня гораздо больше пугает ситуация с горами фашистской литературы, за которую никто не отвечает, и издания, которые никто не пресекает, которую руки берут люди завтра, станущие фашистами. Они не обязательно пойдут убивать евреев, понимаете, в этом-то все. Они просто пойдут убивать кого-то еще. Нельзя, чтобы в стране работала печатная индустрия ненависти, индустрия убийства, индустрия, которая говорит, вон там сидит твой враг. Неважно, кто этот враг, русский или чеченец, еврей, мусульманин, иудей, кто угодно. Этого нельзя. И не надо про духовность. Вот давайте сначала эти издания конфискуем и уничтожим. Давайте сначала закроем эти издательства, и не надо мне говорить о свободе, потому что свобода убивать соседа – это не свобода, это уж точно свобода дьявольская. И тогда, когда все это будет выполнено, людьми, которые получают зарплату с очень неплохих налогов, которые собирают с того самого народа, вот тогда, наверное, найдется и духовность, и мораль, и возможность строить музеи, и поддерживать на плаву коллекции, а не просто тратить деньги на пустопорожнюю болтовню под флагом моральности, духовности и православного воспитания в школе.
Директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов не считает произошедшее простым эксцессом.
Понятно, что такого рода эксцессы, тем более, что они даже в этом виде, вот в синагогу с ножом, происходит не первый раз уже за сравнительно небольшое число лет. И далее не обращать на такие вещи внимания, ну, собственно, это и до этого я считал, что немыслимо и невозможно, но я еще больше в этом убедился. И если регулярно происходят антисемитские эксцессы, в том числе даже какие-то неуравновешенные индивидуумы с ножами кидаются на евреев в синагогах, значит, в обществе что-то неладно в этом именно вопросе. А дальше уже достаточно банальный вывод о том, что государство, власть не уделяют этим вопросам реального внимания. Слова произносятся регулярно правильные, после того, как кого-то ножом порезали.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, господа. Я выражаю сочувствие случившемуся, но у меня не вопрос, а мнение, если можно.
Пожалуйста.
Вот, что я хочу сказать, что вот, да, этот костер ксенофобии разгорается в России, и не только в России, но и в других странах СНГ и Прибалтики бывшей. Я это связываю с распадом СССР. Почему? Вот мои родители, они были из еврейского местечка, хотя сами они не евреи, а белорусы. Вот они жили бок о бок с евреями. Мой отец высший офицер генштаба, да? В нашей семье никогда не произносилось это слово «еврей», так? Никогда, ни разу. Вот, я учился в школе в московской, где, собственно говоря, это была еврейская школа, хотя там учились люди разных национальностей. Это была специализированная математическая школа. Вот что произошло с распадом Советского Союза? Все стали строить национальные государства, да? Россия для русских, Латвия для латышей, да? И вот этот костер ксенофобии под этой вывеской, он разгорается. И давайте не будем кидать поленья туда с разных сторон.
Удивительно точное мнение. Да, у нас развалилась империя. Хотелось бы при этом, чтобы империя, которая развалилась, не похоронила под своими обломками те остатки страны, которые есть в российских границах. Я не знаю более опасного лозунга в России, многонациональной стране, чем «Россия для русских». Или тогда скажите, для кого или кто русский? Если это те, кто строят страну, живут в стране, работают на страну, будущее своих детей видят в этой стране, в которой они живут, русские, тогда да, тогда Россия для русских, откуда бы они ни приехали, хоть из Китая, хоть из Израиля, хоть из Соединенных Штатов Америки. Так же, как Екатерина II, когда строила Россию, звала и немцев, и голландцев, и на самом деле много чего эти люди построили. И если нужно вычислить какое-то отдельное племя, этническую группу, и сказать вот этим чуть-чуть больше прав, чем у соседей, тогда мы похороним страну, которая, слава богу, еще жива. На самом деле, на глупейшем национализме дважды рушилась Россия, рухнула Российская империя. От нее ушли Польша, Финляндия, и не только Польша и Финляндия, на самом деле и прибалтийские страны. Рухнул Советский Союз ровно в тот момент, когда русский национализм, как его понимали люди, которые почему-то считали, что это они от имени русских, должны говорить и действовать, пытались реализовывать свои теории. Ничего хорошего в этом нет, как и в любом другом агрессивном национализме на нашей или не на нашей территории. Проблема сейчас вот в чем. Мы говорим о том, что 15 лет спустя, действительно, после того, как империя распалась, у нас есть крайне опасная для будущего страны, не для евреев, Господь с евреями в конце концов. Ну, хорошо, но не нравятся евреи, и их не захочет все остальное население, ну, евреи уедут, пожав плечами. Айзек Азимов, Дастин Хоффман, Барбара Стрейзенд, они все откуда-то уехали, в основном с территории бывшего Советского Союза. И как-то так вот построили Америку, а кто-то Израиль. Хуже от этого стало той страны, откуда они уехали. Но страна нормально не может жить. Она деградирует, она превращается в карикатуру на себя, если у нее разрушительные идеи, идеи ксенофобные. Это просто вредно для будущего страны. И я, будучи человеком, который все-таки сильно не согласен по поводу нынешнего режима, хорош он или плох, полагаю, что режим сей прагматичен. И как прагматичный режим в экономике, в политике, в отношениях с Западом, если он хочет существовать, значит, агрессивный национализм должен быть остановлен.
Слушаем москвичку Екатерину.
Добрый вечер. Вы знаете, я коренная москвичка, даже в третьем поколении. Родилась на Малой Бронной. И Большая Бронная, Малая Бронная – это исхоженные мною места. Сейчас я живу в другом районе. Но дело все в том, что я не знаю, где там была синагога и как она возникла, и откуда она там появилась. Сегодня показали по телевизору какое-то стеклянное, и я так вспомнила, что это был кафе «Аист», стеклянная такая коробка. И в этом месте сделали синагогу, что ли, из этого кафе?
Это была синагога, потом ее превратили при Сталине в Дом народного творчества около Булочной. Теперь вернули опять синагогу.
Ну, на самом деле, синагога Полякова. Ну, мы вообще мало знаем историю своей страны. Мы не знаем, что там было у старообрядцев, что у мусульман, что у евреев. Синагога Полякова была в XIX веке одним из самых красивых зданий этого района. А Лазарь Поляков был человеком, который сделал, вообще-то говоря, в России железные дороги, помимо всего прочего. А для евреев он, барон де Гинзбург и Бакст, были одними из трех главных благотворителей в те старые дореволюционные времена. Это наша история, XIX век.
Депутат Александр Чуев, заместитель председателя Думского комитета по делам религиозных организаций, видит причину происходящего в отсутствии внятной национальной политики.
То, что произошло вчера в синагоге, это, безусловно, трагедия, и случайностью это, понятно, назвать трудно. Государство устранилось от воспитания подрастающего поколения. Важно таким образом построить национальную политику, чтобы вся национальная энергия народа аккумулировалась в созидательном русле, чтобы люди уважали свою национальную культуру и другие национальные культуры. Сегодня у нас нет даже министерства по делам национальности. У нас все низведено до уровня формальности. Поэтому, к сожалению, эта энергия при отсутствии воспитания, при отсутствии культуры, особенно в молодежной среде, начинает находить вот такие ужасные и трагические выходы. Я, правда, считаю, что этот человек был не совсем адекватен. Возможно, это докажет потом экспертиза психиатрическая. Тем не менее, на мой взгляд, это повод, чтобы задуматься и пересмотреть основные направления государственной национальной политики. Вообще ее начать реализовывать, потому что никакой национальной политики на самом деле не было.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Надежды Семеновны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так долго ждала, что я даже уже растерялась. Я просто хочу сказать спасибо вашему гостю за то, что он так хорошо, так разумно, так порядочно рассуждает. Не всяких там этих, как альбац, истерик устраивает. Мы всю жизнь прожили, никогда в жизни к евреям или там кому-то другому плохо не относились. И мне, например, обидно становится, когда весь русский народ говорят, что мы там антисемиты. В общем, благодарю вас. Я вас не знаю, но большое вам спасибо за...
Ну, во-первых, спасибо, конечно, за добрые слова. Во-вторых, люди, которые говорят, что русский народ все антисемиты, в стране невозможно жить... Это, наверное, люди, которым кто-то когда-то очень больно наступил, может быть, на ногу, а может быть, на душу. И это болит, и ну, давайте их тоже пожалеем, наверное, в этом, и попытаемся понять, что болит, и поэтому они несправедливы. Да нет, конечно, антисемитов в России, давайте скажем так, говорили мы 100 раз про это с социологами, ну да, есть 5-6% населения жестко ксенофобных, жестко, они ненавидят всех, и евреев ненавидят, и желтая опасность у них с Китая идет, а уж когда видят человека с черной кожей, то просто заходятся. Да, есть, ну, 8-10%, включая эти 5-6, которые менее агрессивны, и у них не всегда во всем виноваты те, кто другой национальности, ну, уж заодно тут и американцы, и кто угодно. И есть 20%, если будет совсем все плохо, там, не дай бог, гражданская война, голод, которые пойдут в разнос просто потому, что сосед, наверное, врач, и у него там дома ковры, а людям, как Высоцкий, пел на водку не хватает. Вот это тот резерв ксенофобии по-настоящему, по-честному, который в России есть. Это много? Нет, это немного. Это меньше, чем в Польше, это меньше, чем в Австрии, это меньше, чем во Франции. И это очень много одновременно, потому что вот эти самые люди умудряются... портить жизнь себе, своим детям, окружающим, превращать нашу страну в посмешище, превращать ее в объект для тыкания со всех сторон, потому что они действуют открыто. В приличных домах так не поступают, даже если такого рода люди в них и есть. Вот наша элита в том числе, наше государство, национальное, как угодно, еще не научилась вести себя по отношению к людям другой национальности правильно. И некоторые представители ее сегодня, похоже, возвращаются к нормальному состоянию. Несмотря на то, что меня, наверное, разорвет на мелкие клочки Женя Альбац, я уверен, что Путин из этих людей, еще раз говорю, не потому, что я вхожу в государственную элиту, я близко в нее не вхожу и к ней не вхожу, но надо быть честными по сравнению с другими правителями России. Он куда как в этом плане хорош, и в этом большая надежда.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга, вот радиослушатель Георгия. Погромче, Георгий.
Алло, это я?
Да-да-да.
Здравствуйте. Значит, на мой взгляд, это вот наши воры-олигархи, подкармливая ими разного рода писаки, отвлекая внимание от себя, наускивают глупую молодежь на разного рода врагов.
Это давняя теория заговора, что воспитывали русское национальное единство на деньги еврейского зарубежного.
Мораль олигархии – это здорово. Вы знаете, я знаю большую часть тех несчастных, которых именуют олигархами. И они, конечно, та самая группа, до которой, если добраться справедливому народному гневу, то разметут просто клочки по заколочкам, потому что какого черта они олигархи, когда, опять же, вот все плохо. Большая часть этих людей – великие менеджеры, потрясающие организаторы, колоссальную роль сыгравшую не в том, чтобы разворовать, а в том, чтобы удержать и сохранить. Я в этом абсолютно уверен, хотя, опять же, не вхожу в их число, но вижу этих людей. Я вижу, как они отдают деньги на благотворительность и науку. Не получаю, в отличие от американцев, никаких скидок, и наоборот, оказываясь под лупой недоброжелательных людей, от бандитов до представителей госструктур, которые говорят, что-то вы слишком богаты, если раздаете деньги, не пора ли поделиться. Да нет, и давайте перестанем искать врагов. Враг каждого из нас в нас самих, если мы ведем что-то недостойное. Я думаю, есть гораздо худшая ситуация. У нас спит огромная часть правоохранительной государственной системы. В то самое время, когда за ее спиной страна может пойти в разнос. Более того, не просто спит, а относится сочувственно к тем людям, которые эту страну могут опять разнести в клочья. И это страшно.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер отмечает опасность распространения шовинистической идеологии.
Единственная книжка, которая была у этого преступника, это какая-то антисемитская книжка, не знаю ее названия. Не исключено, что ее писал тот же самый Борис Миронов, один из идеологов антисемитизма и нацизма у нас, который был когда-то министром печати, что самое интересное. Литература этой полно, литература эта продается. Поэтому, да, молельные дома, наверное, может быть, они нуждаются в большей охране. Но я знаю, что там в синагоге на Бронной очень тщательная проверка идет, тщательная, когда туда входишь, тебя смотрят на металлоискателей, и я не понимаю, как он прошел, я до сих пор это понять не могу. Потому что они чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Всех их выпускают, условно или неусловно. Очень часто в день победы над фашизмом фашисты оказываются на свободе. То есть правоохранительные органы долгое время не делали ничего. Не делали ничего и наша власть, не делал ничего президент.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Уважаемый господин Сатановский, у нас в Кремле находится рейхсканцелярия. Ну что ж тут удивляться? Вот и штурманфюрер Крутов голос подал. Знаете, а вот идиотский репортаж по ЛЖНТВ, по-моему, его срочно состряпали. Тут, знаете ли, до международного конфликта недалеко. Вот и поставили этот телеспектакль. Спасибо, до свидания.
Ну, во-первых, по поводу еврейской канцелярии в Кремле... Это, наверное, точно не ко мне, я в Кремле не очень нахожусь. Ну, наверное, фамилия Сечина, Коган, фамилия Виктора Петровича Иванова, Лизерман, но вы с ними разберетесь. Что же касается штурманфюрера Крутого, вы знаете, очень спасибо, это не мое определение, вспоминая Нюрнбергский процесс, понимаю, что судьба всех штурманфюреров – всегда одна. Обычно это виселица. Надеюсь, что господин Крутов к этим людям или не относится, или, по крайней мере, ну, как-то так перестанет с ними рядом ходить.
Как вы считаете, следует ли превратить процесс над вот этим преступником Копцевым в открытое осуждение антисемитизма?
Вы знаете, я символическим вещам не верю. Мне совершенно все равно, будет ли осужден человек с открытым или с закрытым осуждением антисемитизма. Чего осуждать-то? Мы свою цену заплатили. Вот эти 6 миллионов покойников, о которых сейчас говорят, что нет, ну что вы, немцы не убивали, какие 6 миллионов в лучшем случае. Да, да, мы заплатили, из них был 1 000 000 детей. Поэтому символические жесты – это, пожалуйста, для нервных барышень и представителей интеллигенции, которым это интересно. Мне хотелось бы, чтобы совершенно не символическое прекращение деятельности изданий, о которых говорила Гербер, произошло.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в гостях был Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса. В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
депутат Верховной Рады. Понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».